Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Индии до Мексики. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Приказ отдан. Применят ли США военную силу в Мексике? Весь мир следит сейчас за тем, как Дональд Трамп пытается на своих условиях остановить войну России против Украины. Однако в Вашингтоне большинство чиновников, причастных к формированию внешней политики США, в реальности гораздо больше занимает совсем иная проблема. Это борьба с наркокартелями и потоком наркотиков, оружия и нелегальных мигрантов, которые по-прежнему попадают в Соединенные Штаты из Латинской Америки. Мексиканские криминальные боссы, несмотря на понесенные уже потери, проявляют в этом противостоянии удивительную находчивость и живучесть. А насколько далеко собирается в этой войне зайти Трамп? Об этом мы и поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. В августе президент США, по словам сразу нескольких источников в Белом доме, тайно подписал приказ для Пентагона о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация еще в феврале признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей на территории иностранных государств. В мае Трамп признал, что несколько месяцев оказывал давление на президента Мексики Клаудию Шейнбаум с целью добиться ее разрешения на ввод в ее страну для войны с наркокартелями американских войск. Однако она без колебаний эту идею отвергла. Мексиканское правительство уверено в том, что уже самостоятельно достигло прогресса в борьбе с организованной преступностью, начав собственную решительную войну против бандитов и наркоторговцев. В целом, возможность начала любых боевых действий США в любой форме на территории какого-либо государства западного полушария создает взрывоопасную ситуацию, поскольку история военных интервенций Соединенных Штатов здесь, часто очень трагичная, насчитывает уже более века. Секретность, которая пока окружает приказ Дональда Трампа Пентагону, очень пугает официальной Мехико. Могут ли Соединенные Штаты односторонне применить военную силу в Мексике даже без предварительного уведомления ее правительства? Также Мексика напоминает, что, например, самый известный в мире наркокартель Синалоа, когда-то само олицетворение современной латиноамериканской наркопреступности, уже понес колоссальные потери. Он пострадал как от действий мексиканского правительства и спецслужб, так и от начавшейся в его рядах междуусобной войны. И само его существование теперь находится под вопросом. Начиная с прошлой зимы, Мексика начала депортировать в Соединенные Штаты десятки ранее арестованных главарей и наемных убийц из самых опасных наркокартелей. По рассказам самих бандитов, за последние месяцы шквал арестов и облав на подпольные лаборатории вынудил их ощутимо сократить деятельность. Итак, мой сегодняшний собеседник, живущий и работающий в Латинской Америке политолог профессор Владимир Рувинский. Что стоит за решимостью Дональда Трампа применить военную силу против мексиканских наркокартелей на территории самой Мексики, а возможно и других латиноамериканских стран? Это пустые угрозы или нет? Насколько это может быть серьезно?
В первую очередь нужно отметить то, что с Трампом никогда не знаешь, насколько это серьезно, а насколько это такая вот бравада со стороны нынешнего президента Соединенных Штатов. Тем не менее, угроза применения военной силы, я думаю, она вполне реальна, потому что это проблема, которая буквально вышла из какого-то ни было контроля со стороны как мексиканских властей, так и властей, наверное, все-таки в США. Потому что сила картелей велика, как никогда. Они используют самые современные технологии. Поэтому вот даже в последние дни появились сообщения о том, что США направляют военные корабли к берегам, правда, не Мексики, а Венесуэлы. Но это как раз один из маршрутов переброски наркотиков. Поэтому мне кажется, что в Вашингтоне существует мнение, что просто никаких других способов, по крайней мере, повернуть тенденции, связанные с наркотрафиком, у них просто не осталось.
Какие понятные чувства вызывает у латиноамериканцев сама идея какого-либо военного вмешательства Соединенных Штатов? Эта тема у вас вообще обсуждается?
Тема обсуждается, но реакция не такая однозначная, как могло бы показаться со стороны. Безусловно, если это касается Мексики, реакция самая негативная буквально любых политических сил, левых, правых, центристов, тех, кому нравится хорошо работать, скажем, США, близко работать США, тем, кто не нравится. Просто потому, что в Мексике тема отношений США, она положено в основу идентичности современной мексиканской нации. Потому что, если разобраться, то мексиканская идентичность национально строится на отрицании как раз того ущерба, который нанесла война США в 19 веке, когда американцы вошли в город Мехико и сожгли его, в принципе. То есть эта тема там постоянно присутствует. В самом городе можно увидеть массу памятников, которые как раз посвящены геройству мексиканцев, которые защищали страну от США. Но это, пожалуй, единственная вот такая страна, которая напрямую сталкивалась с вооруженным вторжением такого плана, именно масштабного, со стороны США. Конечно, США устраивали интервенции в Центральной Америке, в других странах, но здесь, чем дальше от южной границы США, чем ближе, скажем, к Центральной Америке, к Южной Америке, тем реакция она становится менее такой острой. Безусловно, идея вооруженной интервенции со стороны США, не то чтобы она не нравилась, но она не вызывает такого отторжения, как, скажем, в Мексике. То есть я бы не стал говорить, что вся Латинская Америка прямо так против того, чтобы США что-то делали.
Но США вторгались весь 20 век, десятки раз, применяли военную силу не только в Мексике. Иногда это было такое прямое проявление откровенно высокомерного империалистического подхода. Это было грубым нарушением международного права. А иногда, наоборот, было оправдано и всеми приветствовалось. Можно вспомнить тут и Кубу, и Гватемалу, и убийство Аугусто Сесара Сандино в Никарагуа в 1934 году, и свержение панамского диктатора, наркоторговца Мануэля Норьеги в 1989. И даже недавние времена, как военные США прямо помогали, например, Перу и Колумбии в 90-е бороться с их наркокартелями и ультралевыми повстанцами. Вы говорите, что оценка всех этих событий, она неоднозначна сейчас в Латинской Америке в контексте вот того, о чем мы говорим. То есть, возможно, что старые времена вернутся.
Я согласен с вами в том, что история отношений США с Латинской Америкой, она вот полна просто вот таких случаев. Но, опять же, скажем, правые силы в Колумбии, они только приветствовали более усиленное какое-то влияние США, потому что они считают, что местные, скажем, левые власти, администрация президента Густаво Петро, она просто ничего не делает в борьбе с наркотрафиком. Поэтому, опять же, я говорю о том, что, безусловно, память свежа о том, что делали США, интервенционизм американский, но не все так однозначно в том плане, что не все смотрят на это абсолютно негативно.
Дональд Трамп обвиняет президента Мексики Клаудию Шейнбаум прямо в том, что она боится наркокартелей и сама точно с ними не справится. И что все ее правительство подкуплено преступниками, что хотя бы отчасти, увы, правда. Но в целом, похоже ли это все на правду? Она ведь сама начала действительно очень агрессивно бороться с наркобизнесом, в частности, с картелем Синалоа в одноименном штате.
История с мексиканскими картелями, она история того, как, в принципе, в других странах, но картели сумели внедриться, установить вот такие связи с политиками, с полицией, с военными. И Мексика, к сожалению, сейчас буквально опутана вот этими щупальцами наркокартелей, как в свое время была Колумбия. И с ними именно по этой причине очень сложно бороться. Кроме того, наркокартели, безусловно, используют традиционные свои средства, то есть запугивания, убийства, похищения людей. В Мексике постоянно, каждую неделю практически происходит что-то в этом плане, и бороться с наркокартелями очень тяжело. И мексиканский президент, а также и другие, они понимают, что с наскока эту проблему не решить. И поэтому, может быть, со стороны, как раз вот со стороны, с точки зрения США, то, что она делает, является недостаточным, но, на мой взгляд, это единственный возможный путь в настоящей ситуации, потому что просто так с наскоку что-то разрубить, этот Гордиев узел, он просто не даст никакого эффекта, такие решения.
Вы говорите, что мексиканские наркокартели сильны как никогда. Ну, я с вами согласен, в принципе, но мексиканское правительство совсем другое утверждает. Так вот, действительно ли они пострадали, задавлены, изнурены междоусобными войнами и сейчас боятся и Шейнбаум, и особенно Дональда Трампа и американской армии, и угроз из Вашингтона?
Ну, можно здесь сказать, что она оказалась между двух огней, безусловно, потому что Трампу нужно выдать на гора какие-то доказательства того, что он выполняет свои предвыборные обещания, что он защищает здоровье американской нации, что он борется активно с наркотрафиком, а со стороны Мексики, безусловно, вот как я уже говорил, пойти на какие-то крайние меры, оно окажется непродуктивно. И здесь этим мексиканским властям им просто приходится вот лаврировать каким-то образом между дискурсом, который они выдают для внутреннего потребления, тем, чем они пытаются защититься, также от внешнего давления, но в то же время пытаться на самом деле проводить ту политику, которая в конечном счете может помочь начать, по крайней мере, уменьшить вот это давление, которое оказывается со стороны наркокартелей, как на экономику, так и на политику, и так на повседневную жизнь в Мексике.
Вы сами много раз бывали в Мексике, особенно в последнее время. Наблюдали ли вы в тех или иных проявлениях, что в стране действительно идет настоящая война? Чувствуется это как-то?
К сожалению, да, чувствуется. Как вы упомянули, я часто езжу в Мексику, и это чувствуется, ну, буквально в каждом проявлении того, что касается, скажем, каждодневных каких-то вещей в Мексике. Начать с того, что я часто езжу в университет Пуэблы, это где-то 2-3 часа на машине от города Мехико, и раньше никогда не было никаких остановок этого транспорта, дорога считалась абсолютно безопасной, а сейчас, в принципе, все мои коллеги категорически говорят о том, что абсолютно нельзя ночью ездить. Чувствуется очень большая напряженность даже в самом городе. Появляется полиция в неожиданных местах, можно наблюдать какие-то задержания прямо на улице. И, естественно, новостные каналы в Мексике, они полны сообщений о том, что где-то кого-то убили, где-то кого-то похитили. Определенные рекомендации даются не ходить ночью, остерегаться определенных, включая городов. То есть ситуация, она очень-очень не похожа на то, что было даже еще год назад.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с моим собеседником Владимиром Рувинским скоро мы к вам вернемся.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с политологом-латиноамериканистом Владимиром Рувинским продолжаем разговор о том, насколько решительную войну правительство США и Мексики готовы вести против печально знаменитых мексиканских наркокартелей. Как все же объяснить эту удивительную непотопляемость наркокартелей, их искусство выживать. Есть мнение, что можно объяснить криминальной субкультурой, взросшенной, когда целые поколения юных мексиканцев выросли, слушая эти наркобаллады, наркокоридос, смотря сериалы про бандитов и считая бандитов героями и примерами для подражания. Вот оттуда у них, у наркокартелей, столько всегда новых и новых бойцов. А есть мнение, что повальной нищетой, когда у молодежи иного пути нет, как только в наркобизнес идти. Ну или просто все решают, как всегда, колоссальные преступные деньги.
Я думаю, все эти факторы, они в игре. То есть не то, что нужно отдельно выделять какой-то один из этих факторов. Они все взаимосвязаны. Что касается Мексики, мне кажется, там культура вот эта, о которой вы говорите, она все-таки не так еще развита. Там скорее страх все-таки. Страх наркокартелей – это определенного тема, может быть, сравнить даже не с Колумбией, где, может быть, существует вот такая тема, как наркокультуры, идея легких денег, то, что можно оказаться неожиданно супер богатым человеком, ничего при этом не прикладывая в жизни. В Мексике, мне кажется, этого еще до сих пор нет. Оно скорее похоже, может быть, на какую-то сицилийскую мафию, которая абсолютно жестоко расправляется с любыми отступниками, с теми людьми, которые пытаются говорить открыто о том, что происходит. Ну и, безусловно, существует вклад, скажем, который делают эти наркокартели в какое-то экономическое развитие, потому что они инвестируют, безусловно, деньги, которые они получают в легальные сектора экономики. То есть здесь вот такая взаимозависимость, она очень сильная. Это одна из причин, почему наркокартели остаются такими сильными.
Лидеры наркокартелей сами иногда общаются с журналистами, и в Мексике они вот заявляют, что они вовсе не преступники, они таковыми себя не считают. Они лишь поставщики в США товара повышенного спроса. Мол, если бы в Соединенных Штатах не употребляли столько наркотиков, то и проблемы бы не возникло. Вот пусть эти гринго наведут у себя дома порядок, прежде чем учить нас, что нам делать и так далее. То есть пока будет спрос, будет и предложение. И поэтому наркобизнес никогда не победить.
Но эта постановка вопроса не новая, потому что я помню хорошо, когда в Колумбии только начинался план Колумбия, который был предложен США и который включал в себя целый набор инструментов для того, чтобы попытаться прекратить или, по крайней мере, уменьшить наркотрафик, который исходил отсюда из Колумбии, то речь заходила о разделенной ответственности, о том, что рынок, потребители США конкретно должны также принимать меры к тому, чтобы, по крайней мере, уменьшить потребление. И эта тема взаимной ответственности, она со стороны Мексики тоже существует. Но если говорить о самих представителях наркокартеля, как они пытаются себя такими белыми овечками представить, безусловно, это все игра на публику. Они прекрасно понимают, в чем состоит их бизнес. Они прекрасно понимают, какой ущерб они наносят людям, тем, чем они занимаются. И поэтому, я думаю, это просто во многих случаях ну, такая бравада, что мы вот такие сильные, мы такие смелые, мы такие плюет абсолютно на закон, включая какие-то этические нормы, и можем давать, раздавать эти интервью направо и налево журналистов. Таким образом, они пытаются еще раз подчеркнуть свою силу и то место, которое они занимают сейчас вот во всем этом раскладе. Но в США, насколько известно, предпринимались попытки в свое время, которые закончились очень даже плачевно в свое время, если вспомним то, что Рейган пытался делать, когда Майами пылало просто войнами, которые происходили на территории США, и они пришли к мнению, что надо эти войны перенести на территорию других стран. Насколько это эффективно? Ну, скорее всего, неэффективно, потому что, как говорится, все остается на круги своя, и практически наркотрафик не только не уменьшается, а увеличивается.
Интересно, насколько успешны оказались действия администрации Дональда Трампа по запечатыванию наглухо границы с Мексикой. Официальные цифры очень свидетельствуют в его пользу. Но какова реальность? Какие данные у вас?
Безусловно, реальность, она далека от той идеальной картины, которую пытается показывать Дональд Трамп. Это, во-первых, граница очень протяженная. Эта граница до сих пор на многие сотни, а то и тысячи километров просто неохраняемая. Другое дело, что американцам все-таки удалось намного больше контролировать основные пункты пропуска через границу. Они усилили очень сильно контроль над зонами, которые прилегают, тоже Тихуане или Сьюдад Хуарес, но остаются многие сотни, опять же, тысяч километров, наверное, все-таки, где граница по-прежнему открыта. Люди, которые занимаются трафиком людей же, да, вот эти койотасы и прочее, они применяют какие-то новые технологии, постоянно появляются сообщения о том, что обнаруживают то тот, то другой туннель, прорытый, очень качественно, никаких обвалов там не бывает, действуют они прекрасно. То есть инвестиции с обеих сторон, наверное, все-таки очень большие, как со стороны нелегальных групп, которые занимаются переправкой людей на ту сторону, переправкой наркотиков на ту сторону, каких-то других вещей, да, и со стороны США они тоже очень большие. Но это игра в обе стороны, да, то есть и там победителя, наверное, все-таки скоро не будет в этом всем противостоянии, просто потому, что ситуация вынуждает многих людей по-прежнему искать возможность перебраться нелегально в США.
Вообще уже прошло более полугода, как Трамп вернулся в Белый дом. Изменились ли в целом при новой американской администрации отношения Белого дома с Латинской Америкой? Потому что предсказывали чуть ли не катастрофу, разрыв связей, учитывая характер Трампа, его стиль, и учитывая его неприязнь к большинству латиноамериканцев в США, которых он и его окружение, ну, вроде министра внутренней безопасности Кристи Ноем, считает поголовно преступниками, нищебродами, иждивенцами и так далее. Но вроде пока катастрофы никакой нет.
Вы правы, катастрофы не случилось. Латиноамериканские лидеры вздохнули более спокойно. Но, судя по всему, просто Трампу сейчас не до Латинской Америки. По крайней мере, помимо тех основных тем, наркотрафик, нелегальные пути, по которым мигранты попадают в США. То есть в остальном эта тема не является приоритетной, судя по всему, в Белом доме. Пока, по крайней мере. Но латиноамериканские лидеры также считают, что ситуация может повернуться не в их пользу, как только будут приближаться выборы в Конгресс в следующем году, потому что результаты этих выборов во многом будут зависеть от того, как проголосуют, как, скажем, выходцы из Латинской Америки в США, которые живут в США абсолютно легально, так и те избиратели, которым не нравится, опять же, Латинская Америка, не нравится присутствие латиноамериканцев. Поэтому существует в любом случае опасность того, что тема Латинской Америки, она может во второй половине этого года или в начале следующего стать приоритетной повесткой дня Белого дома. И тогда, конечно, Латинской Америке придется, как, к сожалению, случалось раньше, искать очень быстро какие-то решения, как-то, в общем, вести себя по-другому, наверное, все-таки США. Сейчас они считают, многие политические лидеры здесь, что это вот такая определенная пауза, которой надо было бы хорошему воспользоваться, но, к сожалению, в Латинской Америке все как всегда. То есть все делается в последний момент, и когда что-то начинает катастрофически меняться, тогда приходится действовать. Кроме того, нужно иметь в виду и тот факт, что Латинская Америка очень сильно поляризована. То есть есть люди, которые просто обожают открыто Трампа, как президент Аргентины Милей или сальвадорский президент Букеле, а есть люди, которые поставили своей целью, ну, просто ухудшить отношения, наверное, с Трампом, насколько это возможно, как, скажем, колумбийский президент Густаво Петро, не говоря уже о Мадуро и других. То есть ситуация такая, поживем, увидим.
Но массовые депортации нелегальных иммигрантов латиноамериканского происхождения из США на родину вовсю продолжаются. Об этом каждый день пишут, сообщают. Важно, что часто в этом процессе происходит очень много ошибок, очень много произвола, прямых, грубейших нарушений базовых прав человека. Выглядит иногда, ну, честно говоря, просто омерзительно. Как на континенте это воспринимают, что смирились? Или звучит из уст хоть каких-то лидеров все же критика Трампа в этом отношении? Ну, кроме, конечно, социалистических президентов, там, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Конечно, у этих всегда Вашингтон, исчадие вообще всего зла на планете. И, наверное, портрет Путина при этом у них там на столике стоит.
Портрета Путина я не видел, но, может быть, я не там смотрел. Да? Возможно, он и есть. По крайней мере, в Венесуэле почти наверняка где-нибудь портрет Путина висит, и не один. Но если говорить об остальной Латинской Америке, то здесь две вещи нужно отметить. В первую очередь, наверное, люди все-таки свыклись, общественное мнение свыклось с тем, что происходит в США, потому что, ну, грубо говоря, руки короткие. То есть здесь очень мало что можно сделать. Если в начале новой администрации Трампа что-то пытались сделать, ну, известный, естественно, случай Петру, когда Петру запретил посадку самолетов из США, которые везли депортированных людей здесь, это вызвало очень большой гнев со стороны США и угрозу ввести тарифы новые, да, против Колумбии, и Петру все-таки сдал назад, то сейчас мало кто вообще готов на какие-то меры против Трампа в этом отношении. С другой стороны, скажем, в той же Бразилии, в некоторых других странах, власти приняли меры для того, чтобы помочь этим людям, которые депортированы, по крайней мере, не оказаться сразу у разбитого корыта, когда они приезжают в Латинскую Америку, а оказать им какую-то помощь. То есть вот здесь вот два вот этих фактора имеют место.
Напоминаю, что это было мнение политолога-латиноамериканиста Владимира Рувинского. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до почти всех соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».